Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, мы продолжаем нашу программу библейскими лекциями. И сегодня, как всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Друзья, давайте продолжим вместе изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. Я хотел бы сказать несколько слов о уникальности Библии. Однажды Клиланд Макафи в своей книге писал следующее: «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были бы уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки». Так писал он в своей книге «Величайшее произведение английской классики». Кстати, друзья, Библия, как вы знаете, была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма, и она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Слово Божье живо. Будем изучать Слово Божье, друзья. Ну, а вначале ваша почта, друзья. Сегодня, слушатели дорогие, я хотел бы вернуться к очень и очень старинной теме, теме о ропоте, теме о клевете, теме о переноса этих клевет человеком. Об этой теме не раз ставили свои вопросы слушатели, и я уже несколько раз отвечал частично на эту тему. Особенно я останавливался на этой теме, когда мы проходили одну из книг Ветхого Завета, это книга «Чисел». Сегодня, по просьбе многих слушателей, я решил снова вернуться к ней. Ропот. Что это такое? Ропот – это восстание против Бога, друзья. Ропот – это утонченные сплетни на кого-то и в то же самое время на Бога. Почему? Потому что ропот – это восстание против правды Божьей и промысла Божьего. Это искушение Бога. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, так и читаем: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так читаем в послании апостола Павла к Коринфянам. Роптать – это и есть искушать Господа Иисуса Христа, Господа Бога. Искушать Господа никто не должен. Искушает Господа только сам сатана, который и есть искуситель. И если мы этим занимаемся, мы действуем от его имени». Как видим, апостол Павел учит нас и говорит, что все, что произошло с теми людьми, кто роптал, для нашего наставления это произошло. Чтобы мы взяли пример, друзья, что так нельзя делать. Те погибли. Неужели и мы погибнем? Погибнем ропща? Конечно, друзья, нет, мы не должны роптать. А вот что говорится в книге «Левит», в 19 главе, начиная с 16 стихом и ниже: «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Друзья, эта цитата очень важна для каждого из нас. Мы можем враждовать в сердце на нашего брата, и это очень плохо. Не лучше ли обличить брата напрямую, и тогда будет мир в сердце? если ты будешь переносчиком, то есть если ты будешь клеветать, и если ты будешь роптать, то знай, что ты восстаешь на жизнь человека. Так печально, когда мы видим вокруг нас это. Как печально, что именно так и поступают некоторые. Дорогие, если у вас есть что-то против кого-то, идите к нему и напрямую беседуйте с ним. Вы не имеете права кому-то говорить что-то от ком-то о третьем лице. Вы должны сказать лично. Вы можете разрушить жизнь человека, если вы начнете говорить третьему лицу о проблемах кого-то. Библия учит нас, что мы должны решать любые проблемы напрямую с тем, с кем я имею эти проблемы. Не с третьим лицом, а именно с тем, с кем я имею эти проблемы. Если у меня есть проблемы с таким-то или таким-то человеком, я должен идти к нему и решать эти проблемы с ним. Мы читаем так: «Благословением праведных возвышается город, и устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Читаем мы в 11 главе притч Соломона. Вы можете возвышать все общество, друзья, или же разрушать. И есть только два метода. Это возвышать нашими мудрыми словами и нашим благословением, или же разрушать нашими нечистыми мыслями, словами, делами. Особенно, когда мы становимся на путь переносчика, то есть на путь клеветника. Разумный человек – это тот, кто знает молчать. Скудоумный – это тот, кто занимается переносом сплетен. Сплетник, ропщущий и переносчик, не остается без наказания. Мы видим, что Господь очень строго наказывал израильский народ, когда они особенно стали роптать на служителя Божьего Моисея. И если бы тот же самый Моисей не защитил бы народ, я думаю, весь народ погиб бы. Была вознесена бронзовая змея. И тот, кто на нее смотрел с верой, тот оставался жив. Эта змея, как мы читаем в Новом Завете, в 3 главе Евангелия Иоанна, стала символом креста Христова. Теперь, когда мы смотрим на жизнь, какую Он положил там на кресте, на Голгофу, где Он умер за меня и за вас, друзья, мы получаем очищение. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, друзья. Если я и ты, если мы согрешили против кого-то, мы можем идти, мы можем пройти и попросить прощения, а затем идти к Господу нашему в молитве и просить прощения у Него. Если вы хотите быть чистыми, благословенными, идите и сделайте то, что говорит вам Библия, и будете иметь чистоту и свободу в душе, и будете благословенны. Не живите с этим страшным грехом на душе. Будьте чисты и будьте свободны от греха, особенно когда мы входим в эти дни, в рождественские дни, мы встречаем Рождество Христово. Пусть Господь поможет вам не роптать, не клеветать и не быть переносчиком этих клевет на человека, друзья. Будьте осторожны. Любите Бога, любите друг друга. Друзья радиослушатели, в этот момент я коснулся в нашем обзоре почты темы о ропоте. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья радиослушатели, мы возвратимся в 6 главу послания апостола Павла к Ефесянам. Я надеюсь, вы следите за ходом лекций И вы, наверное, у себя дома уже не раз прочитали внимательно именно эту шестую главу, о которой я вас просил уже несколько раз прочитать ее. Эта глава говорит о церкви, как о воине Иисуса Христа. Нам сказано, чтобы каждый верующий поступал как воин Христов. Послание к Ефесянам является краткой историей нашего уверования и нашей духовной жизни. Оно настолько глубоко по содержанию, что апостол Павел уже с первой главы просит Бога о даровании верующим духа, премудрости и откровения для познания Его. Вечный, ни в чем не ограниченный Бог не может быть обнят нашим слабым разумением и не может вложиться в наши ограниченные понятия. И поэтому Он ограничил себя во Христе и в умаление себя снизошел до уровня человека. Он приблизил себя к нам настолько, что мы верой стали способны принять Его в наши сердца, стали способны достигать Его дух и отражать в себе Его характер. Когда я говорю, друзья, ограничил себя в Иисусе Христе, я имею в виду, что Он сделался человеком. Он принял на Себя человеческое тело. Во Христе Иисусе Бог спасает нас и преобразует нас в новых людей, способных воспринимать Его вечные истины. Мы спасены Его благодатью без каких бы то ни было заслуг с нашей стороны. Он дает нам духовный рост, чтобы мы устроялись в жилище Божье Духом. Потом апостол Павел говорит о единстве, которому мы призваны, о обновлении духа ума нашего, об обличении нас в нового человека, о подражании нас Богу. Говорит о том, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем. Обучение этому повиновению начинается еще в раннем детстве, когда дети учатся повиноваться своим родителям. И после это повиновение распространяется на деловые взаимоотношения, на места работ, на отношения нас друг к другу и так далее. В конце этих наставлений апостол Павел призывает, говоря: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Слушатель, я уже говорил на эту тему в наших прошлых лекциях. Наш враг есть духовный, и наша битва также духовная. И поэтому мы нуждаемся в духовной силе. Друзья, только Божье оружие может противостоять стратегии и стремительным атакам сатаны. Мы нуждаемся, друзья, в защите. Вот почему так важно христианским воинам осознать, что их враг не плоть и кровь, а враг является дух сатанинский. Мы не должны бороться с людьми. Наш враг духовный, и война против него духовная. Дьявол есть враг каждому верующему, и нам сказано вести борьбу против него. Путь к победе над дьяволом есть послушание повелениям. Написано: «Облекитесь во всеоружие Божие и противостаньте». Мы находимся в духовной войне. Дьявол употребляет для битвы множество войск. Нам сказано бороться против них. Мы призваны к рукопашной схватке с духовными силами тьмы. Нас окружает демонический мир. Да, невидимый, но реальный демонический мир. Злые силы этого мира заняты работой против церкви. Они активно работают против верующих, против Бога, против Христа. Без помощи Божьей, без Его силы и Его оружия мы не в состоянии успешно бороться. Этот факт, что имеется духовный враг, которого мы должны победить, хорошо иллюстрируется в 10 главе книги Даниила. Даниил молился и не получал никакого ответа. Он молился 3 недели. Мы читаем следующее: «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, и вино не входило в уста мои до исполнения 3 седмиц». Наконец пришел ангел, коснулся его и сказал: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Друзья, как вы видите, Даниил был в столкновении с демоном, и демоническими силами, и должен был пойти на подкрепление. За подкреплением и оно пришло. Это была духовная битва, подобная той, которую мы имеем сегодня. Нам сказано, что силы тьмы организованы. Начальство, о которых говорится, это демоны, которые управляют народами. Власти – это низшие чины, которые хотят обитать в людях, чтобы управлять их жизнью. Мироправители тьмы века сего – это демоны, вовлеченные в сатанинские мировые дела. Духи злобы поднебесные – это демоны в небесных сферах, которые заняты созданием и распространением различных религий, чтобы отвлечь людей от принятия спасения Христового даром по вере. Сатана имеет хорошо организованные группы слушателей, и его организация управляет всеми темными операциями мира. Разбитые сердца, трагедия в жизни, безвыходное положение, переживания, страдания – все это результат работы сатаны, действующего под покровом духовной тьмы. Он создает большие проблемы в сегодняшнем мире, друзья. И мы должны подходить к этой теме, очень-очень важной теме, осторожно, друзья, зная, что враг наших душ – не спит. Апостол Петр говорит, что он ходит, как рыкающий лев, смотря кого разорвать. Вы понимаете? Это страшная, страшная сила, которая очень часто нами пренебрегается, и мы думаем, что все это ничего. Нет, друзья, это очень опасная сила, особенно для верующего человека. Наш враг обнаружен и узнан. Этот враг духовный, это сатана, который возглавляет демонские силы. Мы должны знать, где ведется духовная битва. Сегодня церковь потеряла ориентацию в духовной борьбе. Мы должны спросить себя, слушатели, созидают ли члены церкви себя во Христе? Изучается ли Слово Божие? Имеется ли дух любви и сотрудничества среди членов? Здоровые ли отношения между теми, которые являются братьями во Христе? Если в церкви царит дух критики, царит дух огорчения и неприязни, Дух Божий не может там действовать. Верующие должны основываться и укореняться в Слове Божьем. иначе ветры различных лжеучений будут уносить верующих в объятия демонических сил. Мы прочтем далее, друзья, 13 стих, где говорится следующее: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять». Мы, друзья, уже сказали, что мы опознали врага. Теперь апостол Павел начинает знакомить нас с арсеналом оружия, предоставленным для нашей защиты. Нигде не сказано, чтобы верующий атаковал и продвигался. Ключевое слово здесь, как вы видите, во всей этой части Писания, это «станьте». «Станьте». Когда Библия, слушатель, говорит о нас, как о принимающих участие в сражении, нам говорится, чтобы мы стояли, а не шли. Духовная битва с сатаной ведется, когда мы проповедуем Слово Божье и распространяем благую весть. И здесь, на этом фронте, наш враг делается наиболее активным. Сатана мало интересуется грехом и развратом, совершаемым его людьми. Они и так, друзья, принадлежат ему. Но он ведет энергичную работу там, где Слово Божье возвещается людям этого мира. Он особенно усиленно начинает работать утром воскресного дня, как раз тогда, когда начинается духовное оживление среди верующих людей. Он первый старается попасть в молитвенный дом, чтобы внести дух недоверия и недоброжелательства в среду верующих. Делается печально на сердце, когда я смотрю на многие церкви. Я люблю поместные церкви и их пастырей. Имеется много чудных пастырей, ведущих духовную работу и битву. Это люди, которые стоят на передовой линии фронта. Как раз здесь решается выигрыш битвы, друзья. Молитесь ли вы о вашей духовной работе, друзья? Молитесь ли вы о вашем пастыре в субботу ночью? Друзья, не критикуйте его, но лучше молитесь о нем. Он нуждается в ваших молитвах. Дьявол представляет ему много препятствий. Вы не должны присоединяться к толпе, которая распинает человека, проповедующего Слово Божье. Вы лучше поддерживайте его руки, как Аарон и Ор поддерживали руки Моисея, когда этим решался исход битвы. Мы читаем далее стихи 14 и 15, где говорится: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир». Итак, станьте, говорит апостол. Это уже четвертый раз апостол Павел делает этот призыв: станьте, станьте, станьте. Прежде он говорил: умоляю вас, умоляю вас, но теперь он дает команду: станьте. Мы должны не только стать и находиться в стоячей позиции, но и взять на себя некоторое оружие для своей защиты. Мы должны приготовиться к атакам дьявола, чтобы он не перехитрил нас своими кознями. Написано: «припоясавши чресла ваши истинную». В те древние времена, друзья-радиослушатели, к поясу воина, как вы знаете, прикреплялись все другие части униформы. И если пояс был утерян, тогда, конечно, беда. Одежда развивается во все стороны, а брюки нужно придерживать рукой, и воин теряет всю, так сказать, все настроение военное. Воин не в состоянии сражаться. Нам говорится, чтобы мы были припоясаны истиной. Если мы теряем истину, друзья, тогда все напрасно. Истина – это то, что содержит все в единстве. Истина – это Слово Божье. Истина – это сам Христос. Мы должны давать людям Слово Божье и давать эту истину, давать его так, чтобы оно никогда не изменялось, так, как оно написано. Мы призваны проповедовать не себя, а Иисуса Христа. Мы должны изучать и знать Слово Божье, чтобы преподнести это Слово, эту истину для каждого человека. Каждое оружие здесь говорит о Христе. Христос есть истина. И мы должны быть припоясаны истиной, слушатели. Дальше говорится: облекитесь в броню праведности. Праведность верующего есть Христос. Не наша самоправедность, которая не больше, друзья, не больше, как запачканная одежда. Мы должны нести праведность Христову, слушатели. Праведность, то есть от слова «оправданная». Оправданность через Христа. Мы получили оправдание через Христа, и мы несем это оправдание другим. Под этой праведностью Христовой должны быть сокрыты сердце и совесть, которые в полном порядке с Богом, друзья. Только праведность Христова дает верующему возможность и способность стать перед людьми и перед Богом. Но сердце, которое защищено этой праведностью, должно быть сердце, не осуждающее другого верующего. Это ужасно — иметь грех в жизни, когда мы стараемся вести сражение. Этим путем мы никогда, слушатели дорогие, мы никогда не выиграем битвы. Написано дальше: «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Наша обувь, слушатели, наша обувь – это готовность благовествовать, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Возвещать Евангелие, друзья радиослушатели, это призвание каждого верующего христианина. Каждый верующий является, я бы сказал, послом, представителем Христа на земле. Он должен возвещать это спасение, друзья радиослушатели, каждому человеку, который не знает еще его. А как вы сегодня? Имеете одежды Христовы? Одеты ли вы в праведность? Одеты ли вы в истину? Проверьте, друзья, эти вопросы в вашей жизни, поставьте их для себя лично и проверьте их в домашней тишине. Ну вот, мы подошли снова к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет, конечно, большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне и в это же время, друзья. Мы можем встретиться в 18 часов 25 минут по московскому времени ежедневно на волнах 25 и 31 метр. С вами прощается Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.